Чехия отмечает очередную годовщину бархатной революции. Серия демонстраций в ноябре 1989 года практически в течение недели покончила с властью коммунистической партии и социализмом. С 1948 по 1989 год чехи и словаки жили при одном общественном строе, как и русские, украинцы и многие другие народы. Было очень много сходств. Ответы на все принципиальные вопросы определялись в Москве. Люди тогда мало путешествовали, из газет легко могло возникнуть впечатление, что мы все живем в одной большой стране. В Чехословакии люди часто жаловались, что мы превратились в 16-ю республику Советского Союза. Но люди, которые так говорили, как правило, никогда не были в Советском Союзе. И как это было на самом деле? Была Чехословакия когда-нибудь похожа на 16-ю республику Союза Советских Социалистических Республик? Ни в коем случае, говорит сегодня все опрошенные. Слово преподавателю Карлова университета профессору Яну Рихлику.
Ни в коем случае не можно что-нибудь такое сказать. Потому что, конечно, с точки зрения внешней политики, с точки зрения обороны, военных дел, ну то Чехословацкая социалистическая республика полностью подчинена Советскому Союзу. Но что касается жизни, ежедневной жизни, стила жизни, то было что-нибудь совсем другое.
Гаяне Хановой, российской журналистке, довелось регулярно приезжать в Чехию 80-х годов. И она категорически не согласна с тем, что социалистическая Чехословакия и Советский Союз были одна и та же страна.
Если вы хотите реально правду,
да,
сказать,
вот именно.
Мы жили в рамках одной системы, да? Но у нас эта система была кровавая история и 70-летняя, у вас она была всего лишь 40 лет, и у вас еще все-таки сохранялась частная собственность, малый бизнес, да, был. У нас этого ничего не было, поэтому и сознание у вас было совершенно другое. Я ведь не говорю о номенклатуре и слое идеологических работников. Мне кажется, разница была колоссальная, и я это ощущала, когда работала в Праге.
А можно это еще как-то развить? То есть в чем она именно вот ощущалась? То есть действительно в том, что ты чувствовала, ну неужели она была свободнее?
Свободнее? Нет, внешне чехи очень осторожно себя вели. Но пока не начались события. Чехи вели себя очень осторожно, русские тоже вели себя осторожно и говорили осторожно. Это свобода была только на кухнях, и там, это безусловно, это так на самом деле. Либо она проявлялась вот на театральной сцене, да, на концертной сцене, в публикациях, в газетах. Но так всегда оглядывались, могли быть последствия вольных разговоров, скажем так.
Значит, и там можно было свободно говорить только на кухнях. Идеология была одинакова, у власти были коммунисты, которые повторяли те же самые слова, те же самые лозунги. Маркс, Энгельс, Ленин, рабочий класс, революция за мир во всем мире. Все это знали наизусть, только у нас, то есть в Чехии, эти слова произносили по-чешски. Тогда в чем, собственно, разница? Ян Рихлик считает, что идеология была одинакова, но практика была другая. Но основная разница была в уровне жизни. Чехословакия была все-таки до войны богатой страной, ни капельки не отстающей от Западной Европы. При социализме она, конечно, сильно отстала от той же Австрии, но Советский Союз по уровню жизни все-таки опережала. А материальная сторона влияет и на общественное сознание и атмосферу в обществе.
Я думаю, что уровень жизни был совсем другой. Почему? Но чешское общество, мещанское общество, дробномещанское общество, это очень хорошо. Не какая-нибудь там, как коммунисты говорили, работническая класса. А у нас просто этот средний слой очень сильным был уже с 19 века. И это уничтожить за 5 лет было очень трудно, почти невозможно. И по-моему, просто работники у нас, это было то, что коммунисты называли работническая аристократия. Они своим стилем жизни и немного различались от дробных мещан. И потому, я думаю, просто социальная композиция чешского общества совсем различна была от общества в России, на Украине.
Говорит Ян Рихлик. Однако здесь получается одна неувязка. Если чешское общество такое мещанское, прямо таки генетически малобуржуазное, как можно объяснить, что именно чехи, в отличие от других народов Центральной и Восточной Европы, выбрали себе коммунизм добровольно? Напомним, что в 1946 году Компартия победила в свободных демократических выборах. Окончательно и бесповоротно коммунисты захватили власть в феврале 1948-го, но победа на выборах была все-таки важнейшим шагом на пути коммунистов к власти. Мещанская Чехия должна была быть защищена от привлекательности коммунистической идеологии.
Да, вы правы, но я бы хотел обернуть ваше внимание, что наши коммунисты, когда они выиграли в 1946 году, то, что у них был такой лозунг, не, что это будет наш социализм, что есть чехословацкий особенный путь к социализму, где, конечно, будут прикреплены все наши традиции. До 1950 года коммунисты, например, говорили, если Масарик, первый президент Чехословацкой Республики, был жив, то сегодня он бы был с нами, он также бы стал коммунистом. Это, конечно, глупость. И вот после Второй мировой войны, конечно, была такая идея, что будет новый мир, что все новое будет, что уже войны не будет, что будет социальная справедливость. Много людей, этих древнемещанских, они в то уверили. Если, конечно, кто-нибудь сказал, ну вот, ну этот магазин, который ты имеешь, когда коммунисты придут, то все заберут, то они бы... Конечно, у них было бы какое-то другое мнение. А наши мещане, средние селяне, они так само так же думали. Когда была аграрная реформа, то эти селяне, у которых крестьяне, у которых было 30 гектаров, а получили еще 15, они сказали, ну вот это хорошо. Если кто им бы сказал, что пройдет лет 4-5, а они все возьмут, то они бы никогда не голосовали на коммунистов. Еще я бы хотел сказать, что, конечно, здесь был, это не фраза, это так было. Здесь, конечно, в 45-м году люди, даже богатые люди, приветствовали советскую армию как освободительку. Они не видели как носительку революции или коммунизма. Просто можно сказать, что они на них как на славян, которые нас освободили. Каких-то нибудь личных, там, особенных опытов с коммунизмом, с Советским Союзом было очень мало людей у нас.
Нельзя забывать и о том, что коммунистический режим сильно менялся на протяжении 40 лет. 50-е годы, которые Чехия прожила при сталинизме, ничем не похожи на конец 80-х, даже несмотря на то, что в Чехословакии, по сути, не было ни перестройки, ни гласности. В 50-е Чехословакия была ближе всего к 16-й республике Союза. Страна тогда принимала не только самое страшное, что в Советском Союзе было, а именно политические процессы. Чешские товарищи оказались хорошими учениками, они повесили даже первого секретаря партии Сланского. Но тогда мы хотели буквально все делать так, как это делали в Советском Союзе. К примеру, по советскому образцу были введены 11-летние школы и принята вся система ученых степеней. Но это все еще не так интересно. Знаете ли вы, что знаменитая пражская футбольная команда «Спарта» с 1953 по 1965 год называлась «Спартак»? И островская команда «СК Слеска» была тогда же переименована в «Баник», что в переводе означает «шахтер». Ян Рихлик помнит и другие примеры.
Да, в начале 50-х годов, наверное, так было, президент Готвальд, правительство Запутуцкого, они так старались, чтобы было как в Советском Союзе, например. По радио давали гимн Чехословакии везде, не потом гимн Советского Союза. Было, например, это моя бабушка говорила, что в трамвае ежедневно была какая-нибудь буква с азбуки русской, чтобы... люди научились читать. В 70-х, 80-х годах, в периоде так называемой нормализации, значит, после захвата Чехословакии 68-го года, правительство Чехословакии не хотело припоминать, что жизнь в Чехословакии как-то нибудь напоминает жизнь в Советском Союзе. Наоборот, они хотели показать, ну вот видите, вы хорошо живете, то, что вы еще хотите.
Ян Рихлик считает, что даже в 50-е годы чешские политики говорили одно, а думали другое. Вот что писал в своей книге воспоминаний видный партийный деятель Зденек Млинарь, кстати, однокурсник Горбачева и в 68-м один из главных представителей социализма с человеческим лицом.
Зденек Млинарь в этой своей книге, там есть, как он был в Советском Союзе, как студент, и что в 56-м или 7-м Запутоцкий приехал, тогда он уже был президентом, и что он на каком-нибудь собрании в чехословацком посольстве сам сказал: «Вы видите, какая здесь жизнь? Вам ясно, что вы бы не хотели здесь жить». А что они удивились вообще? С другой точки зрения, публично никакой чешский или словацкий коммунистический политик что такое бы не сказал.
В самом начале нашей программы мы говорили о том, что чехи и русские высказывали свои настоящие мнения только дома на кухне. Исходя из слов Яна Рихлика, можно сделать вывод, что так же себя вели даже и многие члены чехословацкой партийной верхушки. Трудно представить, что Брежнев дома шепотом говорил, что он не верит в социализм. А в квартирах пражской элиты такое якобы было возможно.
Идеология была такая самая, но второй вопрос, если тут здесь в Чехии был кто-нибудь, кто уверен был в эту идеологию. А я не могу сказать, если в России просто люди верили в эту идеологию. Здесь, может быть, в начале 50-х годов или после войны, это я не помню. В 70-х, 80-х годах я никого такого не встретил. Коммунистическая партия, она знала просто, что она не имеет никакой поддержки. А она даже не хотела убедить людей в коммунистической идеологии. Она знала, что это просто невозможно. Она хотела, чтобы просто люди тихо сидели. Когда режим Хусака сказал: ну вот, хорошо, вы можете думать, что вы хотите. Можете в пивной там где-то-нибудь говорить, что вы хотите, не очень громко. Вы только не мешайте в политику. А что вы будете делать другой в частной жизни, это ваше дело. А с нашей стороны мы вам обеспечим хороший стандарт жизни. Есть один интересный момент. Мы учились в школе в 60-х годах. Это была теза Хрущева, который потом здесь гласил Новотный, что если наше поколение будет жить в коммунизме. Тогда был такой анекдот, что встретился с другом, ты знаешь, что если наше поколение будет жить в коммунизме. Ко мне не страх, потому что у меня рак. Но в 70-х, 80-х годах было наоборот. Это теза Хрущева, Новотного была вина, что это просто неправильная, не марксистическая теза. Что коммунизм когда будет, где-то там не будет в будущем, но этим не надо заботиться, потому что это не только мы не увидим, не только наши дети не увидят, и даже внуки не увидят. Это так далеко, что не надо этим заботиться. Надо заботиться тем, что есть теперь. Значит, то называлось реальный социализм. Они сказали, социализм это то, что у вас есть теперь. Это надо заботиться. Интересно, что так режим Хусака вернулся к традициям этого дребномещанского общества. Никакие великие идеи. Они сказали, что вы хотите. Машина у вас есть, апартамент есть, дача есть. Ну вот, можно сказать, что вы живете почти как в Австрии или на Западе. Ну то что вам еще делать? В 50-х годах с такой идеологией за что-нибудь такое бы выключили Хусака с партии. Впрочем, он был 3 раза выключен из партии и всегда вернулся.
Как же выглядел этот реальный социализм? Опять же, в сравнении с советским реальным социализмом. Елена Врабелова переехала в Чехословакию в 83-м году.
Может быть, чисто такие обыденные вещи скажу сейчас. Но каждый, кто сравнивал тогда Советский Союз и Чехословакию, конечно же, в первую очередь говорили о том, что в магазинах можно купить все. И отсюда, то есть из Чехословакии, привозили все, что можно было тогда, чуть ли не тюками. Мы это помним, когда ходили туристы по улицам и Братиславы, и других городов Чехословакии, да? Вот, конечно, я приехала в 83-м году сюда, и, конечно, я могла видеть сама, что на самом деле то, с чем возникали проблемы в Советском Союзе, здесь можно было спокойно купить. Магазины по сравнению с Союзом были, конечно, здесь полным переполнены, и это создавало совершенно другую атмосферу. Я думаю, что вот у людей раньше в Советском Союзе было очень много таких стрессовых ситуаций, каких-то ссор, может быть, иногда. Вот при из-за того, что людям приходилось доставать все самое необходимое, товары первой необходимости, это было непросто.
У Гаяны Хановой есть подобные воспоминания.
Могу сказать только о 80-х годах. Надо представлять, что такое было в России в это время, в Советском Союзе. Мы шли, если говорить о начале 80-х годов, к тотальному дефициту. Этот дефицит был не только в свободе слова, скажем так, и других свободах, но и реальный бытовой дефицит. Поэтому мой первый приезд в Прагу был, конечно, для меня событием колоссальным. Это была для меня крутая заграница, хотя сравнивать практически было не с чем. До этого я была только в Венгрии, там автобусная экскурсия была и все. Но тем не менее, но могу сказать, что даже внешний вид чехословацкой тогда столицы поражал сохранившейся древней архитектурой, множеством вывесок. Это сейчас нам кажется, сравнивая с тем, что сегодня, что тогда было убого и серо. Но приезжая из Москвы, все виделось совсем по-другому. Первые две недели я настолько робела, что не могла даже войти, казалось, в магазин. Помню безумно смешной эпизод, потом рассказывала в Москве, это воспринималось серьезно, а сегодня все смеются. На Васовской площади я увидела магазин мяса, колбасы там у Зенины, да, в котором витрина была вся увешана там этими изделиями, колбасками, сосисками, сардельками и так далее. Так вот, я вынула фотоаппарат и сфотографировала, чтобы показать в Москве, что такое в принципе возможно. В Москве, где тогда в ГУМе стояла, я не знаю, километровая очередь за какими-то югославскими сапогами.
Справедливости ради, надо добавить, что определенные вещи специально привозили из Советского Союза. То есть в Чехословакии тоже был определенный дефицит, в том числе на советские товары.
Безусловно, могу открыть тайну, что когда что-то было в России, да, и когда мы приезжали, ездили там на работу, то нас коллеги просили привезти какую-нибудь, там, я не знаю, швейную машинку «Калинка» или телевизор «Рубин». Что-то такое советская промышленность выпускала, конечно, и мы привозили, потому что у вас тоже был дефицит, но на отдельные виды товаров, возможно, вот, или они были худшего качества, сейчас я уже не могу сказать, но сравнивать, конечно, было просто невозможно. Россию, СССР в этом плане абсолютно проигрывал, а уж в том, что касается продуктов питания, то это однозначно.
Тоже странно. Если послушать чехов и словаков о их воспоминания о тех временах, то они будут очень красочно и с удовольствием рассказывать, что того не было и то нельзя было купить. Они будут говорить о огромных очередях. Надо это понимать так, что по сравнению с советским дефицитом чешские перебои в снабжении были ничем.
Ну, это, наверное, совершенно естественно. Мы говорим о том, что чего-то, да, чего-то здесь не хватало, чего-то здесь не было, например, или время от времени появлялось на прилавках. Это я тоже помню, потому что, например, у меня ребенок был маленьким тогда, и вот порошок, свекровь бегала, покупала так про запас порошок стиральный, потому что вот может его не быть. Или там, я не знаю, вдруг фасоль не исчезала, но, во всяком случае, надо было купить впрок, потому что слухи ходили, что вдруг ее будет мало. Ну и такие вот какие-то отдельные вещи, которые все равно можно было и купить, и без которых можно было обойтись. А вот когда нет ничего, как в Союзе в те времена или по талонам, когда выдавали, я не знаю, полкилограмма или килограмм колбасы в месяц на человека или на душу, или там одну курицу в месяц на человека. Это все, конечно, грустно, печально, но это было так. И у кого были возможности в Союзе, тогда доставали, там у кого-то были полные холодильники, да, но просто это было гораздо сложнее. Это вызывало и стрессы, и анекдоты в том числе про это рассказывались, потому что люди, знаешь, как народный юмор не спит. как говорится. Вот, поэтому все относительно. Спасибо, когда приезжали сюда, видели, что колбасы можно купить. Я не знаю, мясо полно, йогурты, ну такие. А люди, которые приезжали с Запада, помню, в те времена, они рассказывали, в свою очередь, какие прилавки там. Вот это я тоже помню.
Чехословакия все-таки не была 16-й республикой Советского Союза. Несмотря на все заявления о дружбе, обе стороны держали дистанцию. Если задаться вопросом, как отличался чехословацкий и советский социализм, то можно ответить, что не очень. В Чехословакии мы просто видели немного более успешный вариант. Однако чехи привыкли сравнивать свой уровень жизни не с русскими, а с немцами или австрийцами. Это, естественно, Вену от чешских границ всего полчаса езды. А по сравнению с Германией или Австрией, Чехословакия жила как бедный родственник. Но жизнь не изменяется только материальным достатком. Свободы не хватало людям одинаково в Праге и в Москве, Братиславе и Ленинграде. В ноябре 1989 года чехи и словаки вышли на демонстрации не потому, что хотели лучше колбасу или телевизор. Они хотели перемен, они хотели по-своему распоряжаться своей жизнью. Это желание выполнилось и чехам, и русским, и всем остальным народам Восточной Европы. И чем отличается новый чешский и российский капитализм, это уже тема для другой программы.